Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Это программа «Револьвер». Сегодня в студии я один, Ростислав Ищенко. Вот, Женя у нас сегодня отдыхает, поэтому у нас просядет динамика. Это мы будем долго и нудно жевать одно и то же. Кому становится скучно, может позвонить по телефону 495-73-73-948 или послать смс-ку по телефону 925-48-948. Для, кстати, оживления нашей жизни. Насколько я понимаю, сегодня в Петербурге уже начался или вот-вот начнется очередной экономический форум, но думаю, что для нас это не должно представлять большого интереса, потому что, с моей точки зрения, это все равно как в где-то 450-470 году нашей эры где-нибудь в Ктесифоне проводить международный экономический форум. Все еще живы, целы. Еще мир даже взаимосвязан с Китаем до Римской империи. Но пройдет 10-20 лет, и Римской империи не будет. Весь Запад исчезнет под натиском великого переселения народов. Все экономические связи резко изменятся, уже меняются. И соответственно, все, о чем говорили, договаривались, все перспективы, на которые надеялись, все, ну, не то чтобы рухнут, но просто резко изменятся. То есть вектора резко меняют свое направление. Мы сейчас тоже живем в переломный момент, в истории явного глобального кризиса. И, ну, неважно даже, кто рухнет, потому что у каждого на это свой взгляд, у Соединенных Штатов свой, у нас свой. У Китая, возможно, какой-то третий, который частично с нашим совпадает. Вот, но понятно, что кто-то все равно рухнет, и международные экономические связи уже меняются. Вот тут, кстати, в прошлом чате упоминали Турцию, которая в БРИКС захотела. Она до этого там не первый раз заявляет о своем желании присоединиться к БРИКС. До этого, кстати, не исключала своего присоединения к Евразийскому экономическому союзу, интересовалась Шанхайской организацией сотрудничества. То есть она примерно как Россия, начиная с нулевых годов, Турция чуть позже, перестраивает свои экономические связи, переориентирует их на новые экономические, политические, финансовые центры мира, которые рождаются и растут сейчас у нас на глазах, и пытается не особенно потерять, а лучше вообще ничего не потерять, по мере того, как рвутся связи со старыми. Поэтому она, не торопясь, перестраивается, вот, никуда не бежит, так не спеша идет. Вот. А для того, чтобы понять, как это происходит, потому что, почему все это происходит, каким образом это происходит, необходимо понимать, как работает государственный механизм. Вот об этом я, собственно, сегодня хочу поговорить. Потому что у нас многие люди представляют себе государство как, заботливую матушку, ответственного старшего брата, который воспитывает, значит, своих младших сирот и ложится за ними костьми, за них костьми. То есть, как нечто стороннее, да, можно иногда как злую мачеху, вот, но в основном случае как нечто постороннее, которое тебе чем-то обязано, и оно эти обязанности или выполняет, или не выполняет, выполняет или хорошо, или плохо, значит, к чему можно предъявлять какие-то претензии. Между тем, это совсем не так. И те, кто так рассматривает государство, неважно, что они в нем видят, большую дубинку для того, чтобы лупить по лбам соседей, или ночного сторожа для того, чтобы охранять собственный сарай, или еще какую-нибудь функцию, но опять-таки постороннюю внешнюю функцию. Так вот, те, кто так рассматривает государство, рано или поздно это государство лишаются. Это очень просто понять, потому что если государство какая-то посторонняя вещь, то его можно продать. Как квартиру, как машину, как моторную лодку, как бутерброд с ветчиной. Кто-то дороже, кто-то дешевле. Там, кто-то в одиночестве, тогда его окружающие осуждают, говорят, коллаборационист, враг народа. А кто-то всей нации, тогда они говорят, слава Украине. Значит, потому что, ну, все же вместе продают. Значит, и бонусами рассчитывают все вместе пользоваться. Вот. Но все равно это вещь, которую можно продать. И такое государство очень быстро гибнет, исчезает. Потому что его народ не ощущает с ним кровного единства. Между тем, государство – это больше, чем вещь. Оно в каком-то смысле хоть и виртуальный, но живой организм. Ну, вот как муравейник, да, состоящий из муравьев. Каждый отдельный муравей вроде бы отдельный живой организм. Но при этом муравейник в целом тоже живой организм. Люди, конечно, сложнее муравьев. Вот. Но государство тоже в какой-то степени является таким муравейником, живым организмом, состоящим из более мелких. Вот если мы оглянемся назад на тысячелетия, на десятки тысячелетий, то мы увидим толпы наших злобных, диких, голых предков, которые носились по лесам, саваннам, прочим тундрам, активно убивали друг друга, все, что шевелится, пытались выжить. То, что они могли убить и съесть, они убивали и ели. То, что они не могли убить и съесть, убивало и ело их. Жизнь была проста и незамысловата. В каких-то там первобытных стадах, ну, как у современных обезьян, сильные подчиняли себе слабых, слабые подчинялись сильным. И сам факт этого подчинения был уже зародышем будущей организации и ориентирован был на будущее, на коллективное выживание. То есть наши предки изначально оказались видом коллективным. В одиночестве, вне рода, вне какого-то первобытного стана ему было выжить сложно, чтобы не сказать невозможно. Но если кому-то еще там очень везло, и он мог год-два, может быть, даже 10 в каких-то благоприятных условиях прожить самостоятельно, без поддержки окружающих, то уж размножиться, оставить потомство и, кстати, населить планету он точно не мог. Вот. Поэтому, несмотря на то, что люди смотрели друг на друга, в том числе как на пищу и как на конкурента, тем не менее они создавали определенную иерархию для определенной упорядоченности своих отношений, для того, чтобы хотя бы в своем кругу можно было чувствовать себя в безопасности. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока все признают вожака вожаком. По мере того, как росли, кстати, производительные силы, да, росла производительность труда, появлялись некие орудия труда, усложнялась социальная организация, потому что для производства более сложных орудий труда требовалось большее количество времени, требовалась более высокая квалификация. Эти знания требовалось передавать или по наследству, там, своим, чужим детям, уже неважно. Вот. Более сложные, более сложные условия труда, да, требовали более сложные организации. И, соответственно, возникала более сложная социальная структура, более сложная социальная сеть. В конечном итоге государство получило внутреннюю и внешнюю функцию. Но внутренняя функция у него возникла не сразу. Потому что разобраться с внутренними проблемами человек очень долгое время мог на основе всякого рода традиций, каких-то кутюмов, адатов там и так далее. Вот. Первое, что требовалось от государства, это защита от внешней агрессии. Причем защита от какой агрессии? Любого, кого мы видим на территории своего рода, в будущем племени, да, пока что рода, небольшой родовой общины. Значит, любой является врагом, потому что он пришел есть нашу еду, а, возможно, даже и нас с вами. Соответственно, мы его убиваем и едим, потому что это мясо, что его выбрасывать. Мы охраняем свои охотничьи угодья от вторжения любого чужака. И любого чужака мы считаем не человеком. Людьми мы считаем только себя. Во многих древних языках, значит, родственники и человек звучат примерно одинаково. А все, что внешне, это так, животный мир. Вот. Мы там принадлежим к роду оленя, да, а это мимо скачет род белки, а там где-то в этих самых в пещерах воет род пещерного медведя, а где-то в лесу, значит, скачет род волка там и так далее. И мы на них так и смотрим, как на какие-то враждебные сущности. Они с нами никак, мы их не видим, как существ своего вида. Вот появилась эта внешняя функция организации людей одного рода для защиты своих охотничьих угодий от чужаков, от вторжений. Очень долгое время эта функция, в общем-то, оставалась единственной. И государство было неполноценным. То есть оно еще даже не было государством. Мы говорим о каких-то там вождествах, племенах, союзах племен, но не о государстве. Потому что государство появляется там, где у него появляется и внутренняя функция. Там, где государственные законы выходят на первый план по сравнению с племенными установлениями. Тут к нам все пытается кто-то дозвониться, а уже не пытается, ладно. Да, государственные законы выходят на первый план по сравнению с племенными установлениями. Вот, когда у государства появляется внутренняя функция, оно становится полноценным государством. Но если внешнюю функцию на первом этапе выполнять достаточно просто, появилась опасность, собрали всех охотников племени, наиболее уважаемый, наиболее опытный раздал указания, ну и пошли там все воевать и убивать. Как там, взял винтовку и на фронт, какие проблемы. Значит, то с организацией внутренней функции значительно сложнее, потому что для того, чтобы надзирать за внутренним порядком и требовать соблюдения уже государственных законов, необходимо не только всеобщее согласие, необходимы некие профессиональные люди, которые будут эту функцию выполнять. Ну, поначалу, думаю, может выполняться как дополнительная социальная нагрузка там, на тех же вождей. Значит, поначалу, допустим, роль полиции могут, опять-таки, на общественных началах выполнять сами же люди по очереди. Своя община, сами поймали, сами схватили, сами наказали. Но постепенно, по мере разрастания человеческого сообщества, опять-таки его усложнения, для этого необходимо выделять постоянных людей, то есть постоянный аппарат, пусть маленький. Его необходимо содержать. Для того, чтобы его содержать, государству необходимы налоги. И оно начинает их собирать или в виде дани, там, по люди и так далее. И постепенно это становится не просто частью общества, да, значит, но у него возникает двойственное положение. Он, с одной стороны, является составной частью человеческого сообщества, его создавшее, а с другой стороны, получает по отношению к нему ту самую внешнюю функцию, которую многие в нем выделяют и считают враждебной. То есть государство приходит собирать налоги, государство заставляет идти в армию, государство заставляет одно, второе, третье, пятое, десятое. Но что самое интересное, это функция, на которую у него возложило само общество. И эти функции, как только государство прекращает выполнять эти функции, общество моментально возвращается в первобытное состояние. Поэтому как люди не борются, да, как не любят свободу, как периодически не поддерживают анархические лозунги, но, как правило, все-таки государственный порядок побеждает даже в своих худших вариантах. А в лучших вариантах государство вообще очень тяжело каким-то образом поколебать. Ну, просто потому, что у многих есть даже опыт поколений, который свидетельствует о том, что на каждом очередном этапе обрушение государственности приводило к массовой гибели той популяции, чья государственность рухнула. То есть это один из основных способов государственной организации, один из основных способов выживания определенной человеческой популяции. Это, поэтому, собственно, государства и стремятся к укруплению. То есть чем крупнее государство, чем большую популяцию оно охватывает, тем оно мощнее, и тем у него больше шансов на сохранение того общества, которое его создало, и, соответственно, на сохранение себя. Поэтому у государства, как у живого организма, да, возникает еще и... да, сейчас звонок примем. Добрый день.
А, алло, доброе утро, Вячеслав Владимир, Подмосковье. Ну, как всегда, по нервам. А я в связи с вашей такой, извините, лекцией, да, хочу задать два вопроса. Вот сначала по налогам и по финансам. Ну, финансовая и налоговая система у нас явно неблагополучна, потому что доллар был 6, сейчас он чуть там 90. И по, смотрите, вот по ВВП вроде бы мы там на 4-5 месте. А по бюджету мы где-то около там за Кореей, за Голландией и все. Значит, у нас не собираются налоги. А между тем, как в издевательство, вот всемирная вот эта жаба назначает наших финансистов там самыми лучшими банкирами, самыми лучшими налоговиками и все такое. Почему так получается, что мы не можем собрать даже 13%, а устраиваем вот эту плявку с налоговой реформой? Спасибо большое.
Значит, во-первых, 13%, насколько я понимаю, это подоходный налог, то есть налог на индивидуальные доходы. Значит, в принципе, промышленность, частный капитал платят значительно больше. Потому что они платят в том числе и за тех, кто на них работает, в том числе выплачивают налоги, несущие социальную функцию. Ну, кто-то же оплачивает, кстати, медицину, образование там, и так далее. Это же не из 13% все идет. Это первое. Значит, второе. Если мы занимаем четвертое место, наша экономика по объему по ППС, да, вот, то это совсем не значит, что у нас там должен быть бюджет, ну, скажем, больше, чем у Соединенных Штатов, или даже больше, чем у Кореи. Кстати, я не знаю, какой у Кореи бюджет, поэтому сравнивать не буду, но, кстати, не думаю, что он больше российского. Потому что, например, военный российский бюджет находится по объему на третьем месте в мире. Военная часть бюджета. А, насколько я помню, даже в Советском Союзе военный бюджет не превышал 10% от общего. Ну, за исключением периода войн. То есть сейчас он в России там, ну, 4, ну, 5, ну, 6%, да, от общего бюджета. Но он является по объему третьим в мире. И, соответственно, не может быть совсем маленьким, совсем маленьким не может быть бюджет страны. Вот, собираемость налогов у нас, кстати, очень хорошая. Ну и, наконец, бюджет состоит из налогов. Ну, можно там увеличить налоги. Вот сейчас их увеличат, бюджет увеличится. Кроме того, бюджет состоит из других поступлений. Он состоит из поступлений таможенных, да, там, с таможенных сборов. Он состоит из, допустим, той же самой платы за воздушное пространство, которым у нас там пользовались, сейчас не пользуются. Там. От доходов от международной торговли состоит бюджет. Много от чего? От доходов государственных предприятий, которые, кстати, платят в бюджет не только налоги, но зачастую выплачивают еще и по этим самым, по государственной доле в акционерном капитале выплачивают ежегодные бонусы там, и так далее. Часто государство вообще определяет, сколько они должны выплатить, передать в бюджет. И поэтому рассуждать по принципу, у нас маленький бюджет, у кого-то большой, или, а уж тем более, доллар был 6, стал 90. Ну, в Советском Союзе, например, доллар там при Сталине был, по-моему, 6 рублей, значит, а при Брежневе было 63 копейки. И там при Горбачеве уже, значит, вот перед самым крахом Советского Союза, где-то в 87-88-89 году доллар опустился ниже всего, до 60, по-моему, копеек, или до 60,5. Но Советский Союз в это время шатался и падал. Украина свою валюту держит постоянно на достаточно высоком уровне, переоцененной. Сейчас гривна, там сейчас не помню, у них там 40 гривен за доллар, а в принципе должно быть 400 за рубль. Ну и что с толку с этого? Дело в том, что недооцененная валюта, она работает на перекосы экономики. Очень сильно искажает экономику, но она ее искажает в пользу экспортеров. Значит, и, соответственно, национальная экономика начинает быстро расти за счет освоения внешних рынков. Это очень опасно. Вот, например, китайская экономика росла-росла за счет освоения внешних рынков. Сейчас, если рынки схлопнутся, китайцы окажутся перед очень сложной ситуацией, потому что надо будет все предприятия, которые раньше торговали на внешних рынках, надо им будет находить какую-то, какие-то рынки другие, замещать их. А это не так просто. Заместить богатый американский, европейский рынок, даже если эти рынки беднеют, очень сложно. Тем более, что страны-то тоже были поделены. Вот. То есть это ведет к определенным перекосам, недооценка, повторяю, национальной валюты, значит, в пользу этих самых экспортеров. Но переоценка национальной валюты в пользу импортеров, значит, она ведет вообще к ее убийству экономики национальной. Потому что тогда у вас дорогая валюта, к вам с удовольствием приходят импортные товары, они вытесняют национального производителя, который в результате, поскольку валюта у вас дорогая, он платит высокие зарплаты. По вашим меркам низкие, а по международным высокие, потому что валюта переоценена. Ему сложно конкурировать с иностранными производителями. Страна заваливается дешевым товаром, национальная экономика умирает, а потом уже растут цены, не растут цены. При мертвой экономике где вы будете работать и зарабатывать? У вас все равно уже денег нету. И народ тоже нищает. Да, остаются какие-то оазисы благополучия, как в Сомали есть пятизвездочные гостиницы, где можно жить, как в Париже, значит, но только не выходя за территорию. Вот, остаются такие оазисы благополучия, а все остальное превращается в нищету и в трущобы. Поэтому всегда задача любого, сказать, национального банка, центрального банка, там как его ни назови, это выдерживать определенный баланс между интересами национальной экономики и, сказать, интересами экспорта. Но опять-таки национальная экономика может быть частично экспортно ориентирована. Значит, мы активно пытаемся, не только активно, но еще и успешно пытаемся сбалансировать национальный экспорт, перейти от полностью сырьевого, который был характерен для России нулевых годов, к сбалансированному, то есть к торговле частично там, на 50, 60, 70% готовым продуктом с вышней прибавленной стоимостью. Поэтому стоимость рубля несколько занижается. То есть он сейчас должен быть где-то, наверное, в пределах там, 50-60 рублей за доллар, да? А он даже не 70. И 70, то есть ниже 70 ему по отношению к доллару просто Центробанк не даст упасть. Потому что иначе у нас возникнут экономические проблемы. У нас тогда просядет наша внешняя торговля, которая, кстати, является одним из основных источников доходов бюджета. Так что, суть, не все в этой жизни так просто. У нас сейчас новости, потом вернемся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
И снова здравствуйте. Мы опять с вами в студии. Тут мне какой-то интеллектуально недостаточный слушатель пишет. Так при Хрущеве деноминация произошла, вы, конечно, врунишка знатный. Я не понял, так что при Хрущеве доллар не стоил 63 копейки, а при Сталине он не стоил 6 копейками рублей. Каким образом это достигнут, такая разница? Да, при Хрущеве прошла деноминация. А когда в каком-то 47-м году проводили денежную реформу после войны, Сталин волевым порядком установил курс доллара. Потому что экономисты пришли к нему с расчетами и сказали, что должен стоить там 10 рублей с копейками. А он сказал, нет, пусть стоит 6 с копейками. ну, не знаю, он, в принципе, как человек был не глупый и самообразованием занимался всю жизнь, но все-таки, я так понимаю, живительную силу волевого управления верил до конца своей жизни. Поэтому он считал, что можно сказать, там, доллару на месте стой, раз-два, там, и так далее. И так, собственно, советская власть управляла. То есть решили, что доллар будет 6 рублей, значит, 6 рублей. Решили, что 63 копейки, значит, 63 копейки. Я уже приводил пример с этим самым, что ниже всего доллар стоил при Брежневе, не при Брежневе, при Горбачеве уже. Когда Советский Союз шел в разнос, когда экономика не выдержала, когда дефицит стал массовым, когда из магазинов стали пропадать, стало пропадать даже то, что при Брежневе там лежало всегда на полках. Когда не могли обеспечить импорт необходимого, то, с чем раньше справлялись, в связи с падением там, цен на нефть, на газ, там, и так, по многим причинам. И то есть в этот период, по идее, доллар должен был расти по отношению к рублю, а он падал, потому что так решала, так решала власть. И это, кстати, уничтожало дополнительно советскую экономику. Кстати, та же хрущевская деноминация. Значит, я, там, опять-таки, не берусь судить, какие у нее были там скрытые достоинства и недостатки, да? Но что в ней точно было заложено, это скрытая инфляция. Потому что многие цены дробные, да, они приводились к общему знаменателю в пользу государства. Раньше, если там каждые 10 копеек превратились в 1 копейку, ну, это то, что раньше стоило там 3 копейки, 2 копейки, 5 копеек, 6 копеек, оно же все равно превращалось в 1 копейку, то есть бывшие 10. Это фактически была скрытая инфляция. То есть в реальности рубль на внутреннем рынке стал стоить дешевле, чем стоил раньше. А по отношению к доллару даже укрепился. Просто все вот эти вот игры, командование национальной валютой, они плохо заканчиваются, если они не учитывают реального положения дел на рынке и главных интересов национальной экономики. Действительно, ну, там, Советский Союз руководил валютой волевым путем. Да, сейчас используются в основном экономические банковские инструменты. И да, можно любую валюту как надуть, так и сдуть в любой момент. В любой. Но я уже приводил, когда, например, Соединенные Штаты почему-то боролись с Китаем за то, чтобы юань по отношению к доллару вырос в цене. На протяжении десятилетий боролись, санкции против него вводили, еще когда Китай был лучшим другом. Советский Союз еще существовал, они еще вместе против Советского Союза боролись. Но санкции против Китая Соединенные Штаты вводили, потому что слабый юань обеспечивал поток китайских товаров на американский рынок и обеспечивал Китаю огромное позитивное сальдо в торговле с Соединенными Штатами. А Соединенным Штатам негативное, то есть деньги Соединенных Штатов уходили в Китай. Что американцам было невыгодно. И они настаивали, постоянно настаивали на том, чтобы Китай поднял стоимость юаня по отношению к доллару. И добились своего там. Китай серьезно поднял стоимость юаня по отношению к доллару за несколько заходов. Другое дело, что Соединенные Штаты на других экономических фронтах проиграли. Но, тем не менее, в данной ситуации, кстати, они своего добились. Но чего они тогда требовали от Китая, чтобы он поднял цену своей валюты по отношению к доллару, если, повторяю, у нас многие все время до сих пор считают, что вот если национальная валюта в цене повыше доллара, то это хорошо, если пониже, то это плохо. В своих карманах рубли считайте, а не доллары в этих самых в чужих, и все будет хорошо. Например, этот самый, в 93-м году, да, я впервые был в Англии, и тогда же, впервые был на континенте в нескольких европейских странах. Британская валюта тогда была на пике. По отношению к доллару фунт стоил, то есть фунт стоил полтора доллара, а по отношению к континентальным валютам, значит, он вообще был в этом самом, в запредельных значениях. Но в Англии все было дороже, поэтому. То есть то, что стоило на континенте в пересчете стоило доллар, в Англии стоило полтора. а зарплаты там были совсем не выше. И поэтому тогда уже английское население, значит, зачастую уехало работать и жить на континент, потому что им там было выгоднее. Спасибо. Да, слушаю вас, вы в эфире.
Добрый день, Виктор. Скажите, как мы будем бороться с реваншизмом после окончания СВО? Потому что мне кажется, что такая проблема точно возникнет. Спасибо.
Угу. Спасибо. Значит, это зависит от того, где и как мы закончим СВО. Понимаете, рассматривать боевые действия на Украине в отрыве от общей глобальной войны, которую ведет Россия с Соединенными Штатами, это все равно, что рассматривать там отдельно Сталинградскую битву вне контекста Великой Отечественной или вообще всей Второй мировой войны. Там или любое другое сражение, там Ржевское сражение, не знаю, там действия Карельского фронта. То есть наши возможности там ограничены общей геополитической ситуацией. Это мы до сих пор, и в перспективе, я думаю, тоже, будем стремиться больше к мирному урегулированию, чем к территориальным приобретениям. По одной простой причине. Территории большие, разрушенные, людей в любом случае, значит, либо много, если все вернутся, в чем я лично сомневаюсь, либо будет судорожно не хватать для освоения этих территорий, если там останется 15 миллионов, значит, стариков и младенцев. Вот причем стариков больше, чем младенцев. То есть это в перспективе, безусловно, выгодное приобретение, но в данный конкретный момент это тяжелая, кстати, нагрузка. Поэтому наши, кстати, друзья и партнеры делают все для того, чтобы довести нас до Львова. Значит, при этом постоянно истощая. Не так, чтобы мы завтра захватили Львов, там, водрузили флаги и начали с позиции силы вести с ними переговоры. Нет. Они ведут против нас боевые действия. Значит, они пытаются нас надолго затянуть в этот конфликт, в этот кризис. То есть заставить Украину продержаться как можно дольше. Поэтому они, собственно, поставляют туда вооружение, и поэтому, когда вооружения начинает не хватать, они ищут любые возможности для того, чтобы продлить агонию этого организма. Для того, чтобы к тому времени, как мы дошли куда-то достаточно далеко, чтобы мы выдохлись. И именно поэтому они не дают заключить мир на том самом, ни на каком промежуточном этапе, там, ни на Стамбульском, ни потом. Значит, вот даже сейчас собирают все свои мирные конференции именно для того, чтобы продемонстрировать России, что мир на более-менее устраивающих ее условиях невозможен. Тут зачем они собирают конференцию в Швейцарии? Для того, чтобы подписаться под мирным планом Зеленского, так называемым, который показывает, что договариваться не с кем и не о чем. Вот, поэтому мы вынуждены идти дальше, да? То есть мы вынуждены завоевывать мир. А завоевывается мир путем уничтожения армии врага и занятия его территории. Поэтому мы вынуждены идти дальше и дальше. На каком этапе можно будет остановиться, начать переговоров, даже не с Зеленским там, или не с Зеленским, там, не с Украиной или не с Украиной, а с коллективным Западом об общем урегулировании, мы не знаем. Это вообще может скатиться в мировую войну в конечном итоге. А там уже будут совершенно, кстати, другие, я вижу... Там будут совершенно другие истории уже тогда. Вот. Поэтому для того, чтобы разговаривать о том, как мы будем бороться с реваншизмом, я говорю, надо понимать, где и как мы остановимся. Потому что если мы займем, кстати, всю Украину, присоединим ее к России, то тогда борьба с реваншизмом – это чисто работа спецслужб, в первую очередь ФСБ. Потому что тогда это внутрироссийская проблема. А если останется какая-то часть Украины за пределами России, то это будет проблема уже и дипломатическая, и проблема разведки, и проблема вооруженных сил там, и так далее. И это будет совершенно другой вариант борьбы с реваншизмом. Более того, а какой статус, допустим, осталась какая-то часть Украины за пределами России, да? Значит, сохранила какой-то независимый статус. А в реальности это что? как сейчас американский протекторат или российский протекторат, за это же тоже будет идти борьба. Допустим, мы это самое, допустим, мы разделим даже Украину с Польшей. Вот исчезнет она, но разделенная между нами и Польшей. Какой статус получит территория Украины на территории Польши? Они будут просто интегрированы в состав Польши, как очередные воеводства польские, и там начнется процесс полонизации, или Польша будет поступать так, как поступал Советский Союз в межвоенное время, между Первой и Второй мировыми войнами, когда он создавал в составе Украины, там, где сейчас Приднестровье, была Молдавская АССР, маленькая полосочка вдоль Днестра, что демонстрировало претензии на Бессарабию, которая тогда была в составе Румынии. Или когда накануне финской войны была создана Карело-финская ССР, да, для того, чтобы продемонстрировать претензии на Финляндию. То есть была создана на юге молдавская государственность, значит, альтернативная румынской, а на севере Карело-финская, альтернативная финской государственности, да. Как поступят поляки? Они тоже могут сохранить какую-нибудь украинскую автономию, там, галицкую автономию, для того, чтобы потом иметь возможность заявлять претензии на всю остальную территорию Украины. А могут просто интегрировать в себя для того, чтобы не иметь потом проблем с бандеровщиной никогда. И от всего этого многообразия развития ситуации и зависят способы борьбы с украинским реваншизмом. Но, опять-таки, нам не столько угрожает украинский реваншизм, хотя он тоже является определенной угрозой, но все-таки моя моська, тем более уже один раз раздавленная, она для слона угроза относительная. Вот. Нам угрожает западный реваншизм, потому что Запад проигрывает, Запад проиграет, возможно, он даже капитулирует, не доводя дело до непосредственного противостояния с Россией, возможно, хотя это тоже не факт. Но это же не значит, что он с этим смирится. Он отступит, он будет собираться с силами, он будет делать, заниматься тем же, чем мы занимались в 90-е годы, будет набираться сил для того, чтобы начать все сначала и переиграть в свою пользу. Так все время происходит в мире. Если государство не уничтожено полностью, а полностью его уничтожить можно только вместе с народом. То есть народ может быть ассимилирован, может быть ликвидирован, как получается, да? Вот. Может быть изгнан, но если государство полностью не уничтожено, то оно всегда будет стремиться к реваншу. А история, например, еврейского народа показывает, что можно государство даже полностью уничтожить, а к реваншу все равно будет стремиться народ. И через 2000 лет возникла история уже еврейского реваншизма в Палестине, причем направленная совсем не против тех, кто их оттуда изгонял. Изгоняли римляне, а под раздачу попали арабы. Потом. Поэтому это достаточно сложная проблема, тем более, повторяю, что у нас речь идет не о каком-то мелком конфликте, да, между двумя государствами, там, пограничным, или, там, не знаю, цивилизационным, но между двумя государствами, которые между ними решаются. У нас речь идет о глобальном конфликте. О глобальном конфликте между условным Западом и условным Востоком. Россия очень долго пыталась сохранить баланс, да, предотвратить столкновение, но в конечном итоге она все равно, кстати, пришла к тому, что поскольку Запад оказался недоговороспособным, что в этом кризисе необходимо, кстати, объединяться с Востоком, делать ставку на него и бороться с Западом. Ну вот, когда победим, тогда и будем решать, как нам бороться с теми реваншизмами, которые к тому времени останутся. Еще же неизвестно, что останется после этого. Мы же не завтра все закончим. Так, спасибо. Добрый день, Сергей Алексеевич, в эфире. Алло.
Алло.
Да.
Алло.
Алло. Да, слышу вас.
Вы слушаете, да?
Да, слышу.
А, все, теперь. Угу. Скажите, а вы допускаете, что в планах руководства нашего на специальную военную операцию делается главная ставка на переговоры с участием США, и мы сейчас в своих действиях исходим именно из этого? Или мы делаем ставку по обстановке?
Значит, Сергей Алексеевич, дело в том, что никакое руководство, даже самое глупое, даже самая маленькая страна, не делает одну какую-то ставку в подобного рода глобальном кризисе. Даже у Украины, наверное, полторы ставки. А в принципе все исходят из всего букета возможностей. Значит, и предполагают, ну, опять-таки, безусловно, нам выгоднее договориться с Соединенными Штатами о каком-то компромиссном мире, значит, который бы нас бы устраивал. Да? Вот прекратить войну, которая в том числе наносит нам и экономические удары. Вот не случайно там сегодня говорили, что правительство планирует поднять налоги. Правильно, это показатель того, что по нам экономические удары тоже наносятся. Вот, и у нас, допустим, за прошлый год осталась позитивная сальдо внешней торговли 260 миллиардов. То есть мы заработали 260 миллиардов на внешней торговле. Но при этом доход общий сократился, там, по-моему, процентов на 48 или на 50. То есть мы все равно серьезно потеряли. Очевидно, эти доходы надо чем-то компенсировать там, и так далее. Вот это никому не приносит большого удовольствия. Ни государству, ни отдельно взятым людям, ни там, промышленникам, никому. Опять-таки, можно еще 10 лет воевать и даже успешно убивать врагов, но надо учитывать, что пусть мы даже будем убивать 100 врагов за одного своего, но если мы убьем 10 миллионов, то погиб, положим, миллион тогда. Или сколько, 100 тысяч, да, положим, да, прошу прощения. А убьем 100 миллионов, положим, миллион. Вот. Так понятно, что лучше достанешь, что лучше договориться. Вопрос в том, можем ли мы договориться. Ведь проблема не в том, что там мы не хотим, да? Проблема в том, что наши интересы настолько не совпадают с их интересами, что их предложение о мире не устраивает нас, а наше предложение устраивает их. И поэтому продолжаются боевые действия. Значит, причем то, что на Украине, так, цветочки, да, это вершки, корешки там, внизу. Значит, и, собственно, эти опять-таки боевые действия же направлены на что? Соединенные Штаты не собираются захватывать Москву. И Соединенные Штаты вообще не хотят ее бомбить, чтобы подставлять свою территорию под ответный удар тоже. Хотя и такое может случиться. Но это вне их желания. И мы не хотим бомбить Вашингтон, и захватывать Соединенные Штаты мы не хотим. И они, и мы хотим путем вот этих вот боевых действий создать такие условия, в которых противник будет достаточно истощен для того, чтобы пойти на наши мирные предложения. Вот за это, собственно, идут боевые действия. Боевые действия всегда ведутся за какой-то мир, который лучше предвоенного. А правда, потом часто оказывается, что послевоенный мир хуже предвоенного. Но это уже как получилось. Но в любом случае, война всегда ведется за мир. По-другому не бывает, потому что оформить результаты военной победы можно только мирным соглашением. Значит, иначе вам придется воевать бесконечно. Это сомнительное удовольствие. Поэтому, безусловно, наше правительство готово вести переговоры. Но об этом постоянно говорит. Мы готовы вести переговоры. Но ни с кем попало и ни о чем попало. Готовы вести переговоры конструктивные, значит, с учетом интересов всех задействованных сторон. Баланса этих интересов. Не значит, что мы готовы полностью уступить им, и мы не будем требовать полной уступки нам. Но мы будем требовать защиты наших интересов безопасности, которые были поставлены под угрозу, и где мы, честному слову, доверять просто не можем. Мы будем требовать защиты наших экономических интересов, гарантий. То есть, если мы торгуем, значит, у нас не будет вариантов, при которых, значит, можно просто взять и конфисковать чужую собственность, чужое имущество, потому что нам так понравилось. Вы у себя геев преследуете, поэтому мы заберем ваши авуары в наших банках. Мы должны получить соответствующие гарантии. Или же в каких-то вопросах просто разорвать сотрудничество и прийти к варианту, ну, мы, значит, две разные цивилизации, между друг прокопали ров с крокодилами, значит, и смотрим друг на друга через колючую проволоку, но не воюем. Значит, учитываем, кстати, интересы безопасности друг друга, а экономика у нас развивается по-разному. Но это, опять-таки, смотря к чему мы придем. Ведь их задача нас истощить. Наша задача истощить их. Почему мы хвастаемся количеством там уничтоженной техники, боеприпасов, количеством произведенного вооружения там, и так далее? Потому что это показывает наши возможности. И это должно убедить противника в том, что не надо доводить дело до крайности. Все равно вы уже проиграли. Давайте мы это просто зафиксируем и не будем больше морочить друг другу голову. И нести дополнительные потери. Ведь все несут потери, все несут убытки от войны. Поэтому мы им рассказываем, вот вы произвели 1 300 000 снарядов, а мы произвели 4 миллиона. Увеличили производство за это, не будем увеличивать дальше. Там, вы танки вообще не производите, а мы их производим сотнями и тысячами в год. Значит, и вам для того, чтобы выйти на этот уровень, надо очень серьезно напрягаться там, и так далее. Они нам намекают, у нас зато самолетов больше и кораблей больше плавает там, по морям, по океанам. Значит, и мы пожимаем плечами, говорим, ну, про корабли вы Китаю расскажите. И так далее. То есть у каждого пока что есть свой аргумент. И эти аргументы друг на друга воздействуют. И пока что идет вопрос силового решения проблемы. Но силовое решение направлено на то, чтобы всех убить. Силовое решение направлено на то, чтобы принудить к миру. Так было всегда и так будет всегда. Очень редкие государства возникали по принципу, мы хотим все захватить, всех убить, всех ограбить. Там Ассирийская империя быстро перестала существовать. Третий рейх тысячелетний просуществовал, сколько там, 12 лет, и перестал существовать, там, и так далее. Нормальное государство заинтересовано в том, чтобы обеспечить нормальные условия экономического взаимодействия со своими партнерами и нормальные условия своей безопасности. Да, часто интересы сталкиваются. И часто эти интересы сталкиваются настолько, что совершенно мирным путем решить проблему не представляется возможным. Государство начинает друг другу вначале намекать, потом угрожать, потом использовать силу, потом иногда переходит к полноценным боевым действиям. Но все равно, повторяю, это направлено на то, чтобы в результате прийти к склонить или заставить своего противника прийти к нужному формату мира. И как только нужный формат мира достигается, сразу же боевые действия прекращаются. А ведутся они до полной и безоговорочной капитуляции – только с теми, кто вообще в принципе не в состоянии жить в мире. Вот поэтому с Третьим Рейхом, у которого была сверхидея, значит, установить господство высшей расы во всем мире, значит, ликвидировав все, что этому мешает, включая другие расы и народы. С ним невозможно было договориться по принципу «давайте мы выделим кусочек мира и стройте там за забором свой рейх». Им нужен был весь мир. Поэтому с ними война шла до полной безоговорочной капитуляции. Во всех остальных случаях всегда пытаются скорее договориться, чем воевать до этого самого, до победного конца, потому что в таких случаях победа бывает пировой. Но, как правило, противники бывают достаточно равновесны. То есть силы у них примерно одинаковые, поэтому воевать они могут долго. И к тому времени, как победитель вступает в союз побежденного противника, зачастую выясняется, что, в общем-то, праздновать уже некому и не с кем. Так, все, спасибо. Наша сегодняшняя беседа закончилась. До новых встреч. Всем спасибо за эфир.